Ветер в окно.
Добрый вечер. В студии звукорежиссер Антон Никитин и ведущая Ирина Озерская. Я частенько знакомлю вас, мои дорогие радиослушатели, с негосударственными театрами, которых на сегодня более 60 в нашем городе. И, конечно же, представляю вам режиссеров и актеров, которые в них служат. Через несколько минут в нашей студии появится режиссер, актер и художественный руководитель нового арт-театра «Пегая лошадь» Андрей Никитинских, участник фестиваля «Монокль». Фестиваль, кстати, только вчера завершил свою работу в Петербурге.
Кстати, вот и начался наш арт-театр «Пегая лошадь» в спектакле «Лошадка». История женщины, которая всю жизнь проработала в ателье. И когда мы взяли этот материал, я актрисе сказал Наталье Андроновой, мы не будем играть в театре. Выстраивать в театре, ателье, ну, сразу понятно, что это театр. Я говорю, мы пойдем прямо в ателье.
Ну, а откроет мой сегодняшний радиоканал «Ветер в окно» репортаж из студии художника-керамиста Юлии Костенич. Юлия – одна из более чем 100 профессионалов, гончаров, художников, керамистов, которые работают в северной столице. Но надо сказать, что количество этих людей постоянно увеличивается из-за роста популярности этой профессии, этого занятия. А почему? Давайте разбираться вместе с нашим корреспондентом Варварой Карачун, автором нового выпуска рубрики
«Портрет на фоне Петербурга».
Полуподвальное помещение, небольшие окошки под потолком, дверь, спрятанная за деревьями, а за ней настоящий уголок мечты. Мягкий свет от гирлянд, мурчание кота, небольшая печь, а на стеллажах вдоль стен сотни керамических изделий. Так можно описать студию Юлии Костенич, художника-керамиста, в которой она учит и детей, и взрослых лепить изделия из глины. Юлия занимается керамикой профессионально вот уже 32 года. Лепка запала в душу нашей героини еще во времена, когда она училась в университете.
Училась вот в Штиглице на керамике стекле. Я же выбрала поэтому второе свое образование, усовершенствовать художественный профессиональный навык именно через керамику и стекло. А первое был институт педагогический, художественно-графический факультет, где как раз и познакомились мы со всеми видами декоративно-прикладного искусства. Из всех видов творчества мне в душу больше запал именно работа с глиной, лепка, потому что это какое-то чудо. Берешь кусочек мягкого материала, из него лепишь, что ты хочешь, и потом оно превращается в камень после огня.
Как признается Юлия, больше всего ей нравится лепить домики. С каждым из них во время создания она проживает маленькую историю, вырезая окошки, дверцы, слепляя стены между собой, сажая на крышу ангелов или птиц, Юлия погружается в свое сознание, пропуская через себя процесс лепки.
Оно само происходит, я это неосознанно делаю, погружение в какую-то свою генетическую, что ли, память. Я когда леплю, у меня что-то открывается там в сознании. И это у меня происходило с детства. Я просто раньше не понимала, что это, думала, типа, как многие называют это дежавю. Потом я, когда выросла, я поняла, что это просто у нас в ДНК есть вот эта память предков наших, тех же бабушек, прабабушек. И вот эти переживания, они у меня возникают, когда я леплю. Мне это нравится, проживание. Хотя я это неосознанно, я просто это потом вот поняла, что когда я леплю домик вот тот же, вот почему мне нравится домик лепить, потому что я погружаюсь и какую-то проживаю жизнь. И мне нравится еще лепить, потому что это какое-то спокойное такое времяпрепровождение.
Казалось бы, сколько сейчас можно найти мастер-классов по лепке из глины? Можно прийти в студию, где тебе нальют чашку какао с зефирками, включат фильм и покажут, как сделать кружку или тарелку. Но работа художника-керамиста намного сложнее, чем кажется. Нужно знать все свойства глины, с которой работаешь. Уметь подбирать глазурь, ведь даже одна и та же краска ложится по-разному на ту или иную глину. Помимо этого, нужно знать, как звучит обожженная глина.
Это вот терракотовая глина, а это вот белая глина. Форма одна и та же сделана у этих изделий в виде рюмочек, а звук вот разный, потому что у терракотовой больше спекаемость идет в черепке. Оно как стекло уже, и звучит оно как стекло. Тот звучит как все-таки черепок керамический. Дело в том, что терракотовая глина, у нее цвет такой за счет содержания внутри нее металлов разных, и при спекании они лучше дают спекаемость, то есть меньше пористость, чем, например, у белой глины, в которой много присутствует калина, мела. Из-за этого она лучше спекается и звенит лучше, как стекло.
Из глины лепят не только посуду. В мастерской Юлии можно найти разные предметы. От ваз и шкатулок до елочных украшений. Но самые удивительные – окарины, настоящие музыкальные инструменты. Юлия делает каждую в разной тональности – в виде птиц или мистических животных.
У каждого вот материала свой звук. Если вот у деревянных и у металлических такой вот более звонкий звук, а окарины, они звучат очень так приглушенно за счет вот этой пористой или какой-то там вот материала своего. А окарина сама, чем больше ее вот корпус и внутри вот пространство, тем ниже тональность будет. Чем меньше окарина сама по размеру, тем выше тональность. И даже можно сделать совсем такую маленькую с ноготок. Она будет невероятно громкая и невероятно закладывающая, прям уж очень высокая.
Размышляя о том, почему люди сейчас так стремятся вернуться к тому состоянию из детства, когда мы все что-то делали руками, лепили, мастерили, можно понять, почему возросла популярность лепки из глины. Ведь многие, кто пробовал создавать керамические изделия, отмечали состояние спокойствия и гармонии, которые им дарит процесс. Юлия это связывает с прикосновением к земле.
Я размышляла вот над этим. Вот это такое приятное, спокойное, и хочется все время лепить, и когда не лепишь долго, все равно тянет лепить. Я размышляла над этим, что это такое. И сделала вывод, это мое такое мнение, что это как кусок вот земли, потому что это физически, это прям вот из земли взято. И когда мы прикасаемся вот к этому кусочку, уже какое-то вот наступает физическое именно вот прикосновение. Ведь недаром вот говорят, и не только вот говорят, а люди тянутся к земле, начинают какие-то огороды там заводить, еще что-то. А если просто даже вот лепить из глины, уже вот наступает вот это вот прикосновение, вот так скажем.
Глина окружает нас везде. Она даже там, где мы бы никогда не подумали. От косметических масок из глины до карандашей. И любое изделие из нее, даже самая кривая и косая кружечка, будет дарить радость и уют. Ведь с ней будут связаны теплые воспоминания.
Напомню, что репортаж из мастерской художника-керамиста Юлии Костенич подготовила Варвара Карачун. У микрофона по-прежнему ведущая Ирина Озерская. В рамках фестиваля «Монокль» в галерее «Мастер» я не так давно посмотрела просто прекрасный, трогательный, живой моноспектакль «Мой дедушка был вишней» Андрея Никитинских. Эта история рассказана от лица 6-летнего итальянского мальчика Танино о его семье, о поездках к дедушке и бабушке в деревню, о любви такой разной у различных людей и об уходе вот этих родных людей навсегда. И пригласила я сегодня в студию его создателя, исполнителя, режиссера и актера Андрея Никитинских. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Спасибо вам большое за спектакль, еще раз хочу сказать. Знаю, что итальянская писательница Анжела Нанетти начала писать эту книгу еще в 84-м году, 1984-м. Была книга номинирована на главную премию в детской литературе, премию Андерсена, но в России была переведена в 2011 году. Как вы вышли на нее? Кто-то посоветовал или сами читали? Вот интересно, что вас заинтересовало лично?
Ну, во-первых, огромное вам спасибо за такие приятные слова о нашем спектакле. На самом деле это такие первые от вас, первые пряники, которые мы получаем. Потому что спектакль-то мы выпустили совсем недавно, только в этом сезоне. Хотя и нашему театру-то совсем немного лет.
Арт-театру «Пегая лошадь».
Да, арт-театр «Пегая лошадь».
Позже поговорить, но ничего.
Нам год и 9 месяцев. Если говорить о выборе репертуара для театра. Ну, это всегдашний процесс, он всегда идет и не останавливается. Я очень много читаю, ну, и так откладываешь в папочку. И потом, ну, когда что-то возникает, пользуешься этой папочкой. А, например, если вот говорить о «Мой дедушка был вишней», я после института, который закончил в Свердловске, был распределен в Омский академический.
Театр.
Да,
драматический, да.
Да. Омский академический.
Это еще в то время, когда было распределение. Да.
И служил я там 11 лет. Ну, во-первых, это было становление мое как актера. Это были, конечно, прекрасные времена. Это мы сейчас понимаем. Вот в прошлом году меня театр приглашал на юбилей. С радостью, конечно, мы там, кто смог, встретились в театре. И в прошлом году к нам на гастроли как раз наш театр Омский приезжал.
В Петербург уже.
В Петербург, да. И привезли они свой спектакль «Мой дедушка был вишней». До этого я даже как бы и не знал об этом произведении. Но там полный состав.
Там был обычный спектакль, не моно.
Ну, как, но необычный, конечно, был спектакль, очень хороший спектакль, но там был полный состав. И как раз вот там дедушку играл мой приятель вот с омской драмы еще. Теперь он уже народный артист, лауреат премии «Золотая маска», награжден всевозможными наградами. Он является так официально легендой Омска, Михаил Окунев. И он играл дедушку. И потом мы посидели, мы сказали всякие тоже добрые слова об этом спектакле. Мы с ним прогуливались по улице. Я говорю: слушай, Миш, а я поставлю. Но я не хотел моно. Но в результате работы... Ну, кстати, вот здесь вот через речку, через Карповку, живет тоже моя подруга, актриса Юлия Горшенина. И она меня пригласила к себе, и первый прогон я сделал у нее дома, на кухне. И она как-то так меня подтолкнула, говорит: Андрей, тебе нужно делать моно. Ну, я как-то подумал, посопротивлялся, а потом действительно вот это вот еще мое решение, я же еще и художник, как
вот
бы,
я хотела
по жизни,
раз,
да?
Позже об этом поговорить.
Да-да-да. Ну, кстати, вот я у нее сидел на кухне и просто вот так сидел и рисовал. Дедушку, бабушку, вишню рисовал, там собачку рисовал. Она говорит: вот так вот и нужно делать. Я тогда подумал, что, может быть, это, да, действительно хороший ход. Ну, и так оно все и получилось.
Давайте я просто объясню слушателям, которые еще не видели этого спектакля. Сцена представляет из себя такой огромный холст, и на нем нарисованы герои, пейзажи, где происходит, собственно, действие. И вот интересная задумка режиссера Андрея Никитинских как раз в том, что он от лица вот этого мальчика 6-летнего рассказывает, что происходит, и тут же что-то дорисовывает, что-то пририсовывает. То есть он как бы вживую иллюстрирует происходящее. Например, рассказывает Андрей Танина: когда родилась моя мама, дедушка напоил и накормил всю деревню, я, может быть, недословно пересказываю, а бабушке принес золотые сережки. И Андрей тут же к портрету бабушки пририсовывает золотые сережки. Легко все это получается, естественно. И тут понимаешь, что герой – это, в общем-то, ребенок, а кто видел когда-нибудь сидящего и спокойного, рассуждающего 6-летнего ребенка? Они все время что-то должны делать. И вот это как раз естественно и вот в тему. Ты как-то веришь, что это не взрослый человек, а действительно от лица ребенка он рассказывает. Но давайте тогда вот поговорим о жанре моноспектаклей. В разговоре как-то с директором театра-фестиваля «Балтийский дом» театр, собственно, инициировал, проводил фестиваль вот этот моноспектаклей «Монокль», который вот 8 марта только закончился. Сергей Шуб, директор, отметил, что моноспектакль – это уникальная возможность реализовать тот потенциал, который живет в сердце и душе и голове каждого актера. Потому что практически, насколько я точно знаю, каждый актер не совсем удовлетворен вот только теми ролями, которые он получает, например, в репертуарном театре, да, или в которых видит его режиссер. Все время хочется что-то еще доделать, или, может быть, вас не видит в образе такого героя, которого вы хотите сыграть. Поэтому вот он считает, что вот как раз моноспектакль – это такая возможность реализоваться для актеров. А вот что для вас работа над моноспектаклем?
так как у нас театр, арт-театр «Бегая лошадь», он не государственный, ну, то есть мы совсем не имеем никакого финансирования, и помещения даже у нас нет своего, для меня это благоприятный выход делать спектакли и играть. Чем меньше людей, тем нам проще. Потому что вот сейчас мы, например, работаем над материалом по Хармсу, делаем спектакль «Хармс». Там у меня два клоуна, прекрасные настоящие клоуны. Вот сейчас они приехали из Сочи, и до сентября они будут работать в цирке на Фонтанке. И они с удовольствием приняли мое приглашение участвовать в этом спектакле. Я не знаю, что это будет. Но нас, ну, достаточно, там, 6 человек. Это сложно. Для нас финансирования-то нет. Это сложно. Репетируем мы на добровольных началах, а потом-то все равно актер, он должен получать за свой труд хоть какую-то денежку. Поэтому в нашем театре чем меньше людей, тем для нас проще. Не значит лучше, но проще. Что касается реализации, ну вот, например, у нас есть еще спектакль по Николаю Васильевичу Гоголю «Вий». И там участвует у нас фолк-группа «Солнце хмари». Их тоже достаточно много человек, и они все профессиональные музыканты и очень серьезные музыканты. Кто-то из ДДТ, кто-то из «Алисы». В общем, они серьезные музыканты. Паночка, например, у нас джазовая певица Анастасия Барановская, чудесная. Но когда мы начали репетировать этот материал, я сказал, я в процессе буду репетировать, а потом найду молодого человека и его просто введу. Ну, так, чтобы вот не тратить время. Но в процессе репетиции они, вероятно, настолько ко мне привыкли, что ли, услышали меня. Они говорят, Андрей, если ты не будешь играть, то и мы не будем играть. И мне пришлось остаться, я не хотел играть, потому что, ну, Хама, он же молодой человек.
Ну да, семинарист
только. Да, я-то уже не молодой человек, но я там вот играю, опять-таки, за всех, и за отца, и за казаков. Ну, в общем, такой интересный спектакль, и он еще визуально, я его придумал, интересно, там театр теней, там этот круг, я вырезал, значит, всех этих персонажей. И, в общем, достаточно интересный и страшный, я бы сказал, спектакль. И самое главное, музыка, там музыка оригинальная. Ну, раз в месяц-то вот мы его играем.
Но вот сейчас был он 1 февраля, а вот в марте...
Мы пока не определили, в марте числа 27-го, 28-го, 29-го мы в ДК Выборгском играем, в один из этих дней мы сыграем.
Обязательно выберусь, особенно 27 марта, День театра как раз.
О, точно, точно, тогда я буду настаивать именно на этом дне, это хорошо, спасибо.
В ДК Выборгский. А вы, как я понимаю, еще и художник, то есть вот вы сказали, что вы нарисовали и так далее. Вы где-то учились или это от души шло и куда-то пришло?
Нет, к сожалению, я нигде за свою жизнь никогда не учился.
Рисовать.
То есть... И я, честно говоря, удивляюсь своим родителям. У взрослых такая забава была, когда мы приходили куда-то в гости, мне давали лист, карандаш и какую-нибудь фотографию, чью-нибудь. И я вот так вот просто...
Портреты
да,
рисовали.
Так раз-раз-раз. Для меня это не составляло вообще никакого труда. Видя это, да, ну, вот современные родители, ну, все понятно, куда нужно ребенка отдавать. Мои папа и мама об этом не заботились. Я большую часть своего детства провел на заборе. Я никогда не учился рисовать, но я всю жизнь рисовал. И вот как раз в Омском театре, я помню, получили мы тогда первую нашу настоящую зарплату, и я пошел, я вот не могу себе отчет дать, почему я это сделал. Я пошел в магазин, где продавали краски, холсты, купил 11 холстов, и 11 ночей я сидел и рисовал. Это была такая вот проба с маслом. Потом я в театре устроил в наглую на малой сцене выставку, она так называлась, 11 ночей. Потом мы поехали в Германию на гастроли, я их забрал с собой, их сразу все купили, сразу. И все были в шоке.
Ну, хоть в каком стиле? В абстрактном? Или это пейзажи были? Или портреты?
Не-не-не-не-не-не, это были не пейзажи, скажем так, близко абстрактно.
Ага,
понятно. Ну, то есть, наверное, я вот тогда писал ангелов, не просто ангелов, а своих ангелов. Ну, как бы вот с этого все и пошло.
Я знаю, что вы и куклы делали.
Да, у нас вот есть спектакль в арт-театре «Бегая лошадь», есть спектакль по Уильяму Токирею, сложный автор, «Кольцо и роза». Вот актриса у меня там играет, Сюзанна Оганесян. И я ей выпилил из дерева 8 кукол, их расписал, ну, как бы персонажи. Она чудесно играет, она с ними, она не кукольница, но вот она вот как-то вот мы нашли вот эту вот подачу, и она так это все освоила, и этот вот спектакль тоже очень интересный, очень хороший. Редко мы его играем, потому что, ну, это ж надо все продавать.
Да, кстати, обычно где вы играете?
Ну, вот «Вишню» мы, например, играем Маяковского 41, там галерея «Мастера». Мы с ним дружим, они меня пригласили как художника. 100 лучших художников Петербурга. И я как бы туда тоже вхожу.
Там, кстати, очень было в тему спектакля, что вокруг картины,
да, да,
и
да,
вы
да.
рисовали
да,
в таком комбинезоне, заляпанным красками.
Да, да,
то есть
да.
как-то сразу проникался, что что-то такое...
И там же все время меняется эта композиция.
Да, да, да.
Я иногда даже там разговариваю с этими картинами. Но так как я один, там, например, мама говорит, что за человек, с ним невозможно разговаривать. И на одном спектакле там висела картина «Мадонна». Ну, я вот с «Мадонной», что за человек? С ним же невозможно. «Мадонна, Господи, помоги». Вот, это хорошо. Или вот, например, у нас спектакль есть, ну, с этого спектакля, кстати, вот и начался наш арт-театр «Пегая лошадь», спектакль «Лошадка». Там история женщины, которая всю жизнь проработала в ателье. И когда мы взяли этот материал, я актрисе сказал Наталье Андроновой, «Наталья, мы не будем играть в театре, потому что, ну, выстраивать в театре, ателье. Ну, сразу понятно, что это театр. Я говорю, мы пойдем прямо в ателье. Я нашел ателье, и мы там выпустили спектакль. То есть люди приходят, тут висят, значит, то, что вот они нашили, там можно это купить, там открыты двери, тоже девушки сидят, вот это все шьют, и актрису я посадил тоже за машинку, она сидит там шьет, и потом она оттуда прямо из машинки
выходит
и начинает вот эту вот историю. И, честно говоря, мы там так сделали, что зрители поначалу даже не понимают, что происходит, это кто. И только потом до них это история, это актриса, это театр, но в ателье.
Ну, шли-то они в театр все-таки?
Ну, да, конечно.
Шли они в театр, но попадали в такую...
Ну, человек все равно, он идет, конечно, куда-нибудь идет, а потом раз, когда что-то, событие возникает, да, он иногда забывает, куда он шел, где он находится. Ну, вот, кстати, я вам тоже хочу подарочек вот дать. Вот в нашем театре, арт-театр «Пегая лошадь».
Можно взять, да?
Да,
ага.
там внутри приглашение. У нас есть еще такой жанр. Это фильм по Бродскому, у него есть поэма, посвящается Ялте. И я сделал фотофильм, он 40 минут. Там участвуют прекрасные актеры, но это вот такой вот наш эксперимент. Мы на это не продаем билеты, мы не имеем права, потому что у нас нет Бродского позволения, еще там от некоторых людей.
То есть вы просто приглашаете.
Да, это такой просветительский наш проект, который мы просто показываем.
Пригласительный фотофильм «Дело номер» по мотивам поэмы Бродского посвящается Ялте. Интересно. Но это вот на Васильевском острове, то есть вы совершенно на разных площадках, да?
Да, да, а там просто студия, фотостудия,
ага,
и это вот... в тему, да.
Спасибо большое. Мы все подходим к арт-театру «Пегая лошадь», но давайте чуть-чуть вспомним. Знаю, что вот вы закончили театральный в Свердловске, ныне Екатеринбурге, да, и работали в Омском драматическом театре, но уже 25 лет вы в Петербурге. Многие актеры решают ехать сразу в Москву, и Петербург для них часто бывает такая предварительная остановка, а некоторые сразу в Москву едут, потому что Москва больше возможностей. Почему все-таки вы в северную столицу направились?
Когда я ушел из Омска, это было тяжело. Во-первых, когда я учился в Свердловске, у меня был дипломный спектакль «Преступление и наказание», и я играл Раскольникова. Когда вот мы репетировали, вдруг в какой-то момент я понял, что мне не хватает атмосферы Петербурга. Получили мы тогда стипендию, я взял, никому не сказавши, уехал в Петербург. Где-то неделю я здесь был, и я как раз вот проводил время именно как Раскольников. У меня было такое длинное пальто, шапочка.
И ходили по сеной там.
Я ходил, и даже две ночи я ночевал на лестнице как раз перед комнаткой Раскольникова. Я заходил, тогда его ремонтировали, в дом Сонечки Мармеладовой, обои вот отдирал, как бы вот достичь вот 19 века, да, в обоях, и там чего-то оторвал. Я помню, даже на курс привез вот этот вот булыжник из Петербурга. И, в общем, ну, как-то Петербург для меня всегда был такой меккой. А в Москву я тогда, помню, поехал после Омска, и меня там даже в театр Гоголя. Я же в Омске был звезда. И очень много играл, и очень хорошие были спектакли, и там до сих пор с какими-то режиссерами мы встречаемся и с любовью вспоминаем об этом. И у меня был большой список, и я в театре Гоголя положил его. И они прочитали, сказали: «Андрей, ну как бы вопросов нет, давайте так. Завтра прописка, послезавтра в театр». Я говорю: «Окей, хорошо». Я встал, купил билет в Ленинград и уехал сюда. И тут вот и ходил опять по театрам, смотрел, галочки ставил, где бы я хотел, где ни в коем случае бы не хотел. Ну и потом так получилось, что в театре на Васильевском...
Сатира, да, театр?
Да-да-да, Словохотов. Ну я так бился, меня приглашали и в «Молодежку». Ну у нас уже было двое детей, никогда мы не снимали ничего, никогда мы не жили в общежитиях, такой, ну, домашний, что ли, человек я был. И со Спиваком тогда я говорю: ну, хоть какой-нибудь угол, хоть на первое время. Говорю: о, у нас тут такие звезды, мы им ничего не даем. Не-не-не-не-не. И я позвонил тогда Словохотову, он говорит: Андрей, да вон ключи лежат от трехкомнатной квартиры. Я сначала думал, что он меня с кем-то перепутал. Положил трубку и на следующий день позвонил. Говорю: да, приезжай. И мы приехали, и вот сколько я там, 7 лет я отработал в театре. Такое становление было в Петербурге.
И потом вы перешли в театр «Комедиант».
Ну, меня туда пригласили, да. Сначала на одну работу, а потом в труппу взяли.
Вопрос. Сейчас вы организовали свой театр, арт-театр «Пегая лошадь». А вот почему? Вроде все хорошо складывалось.
Ну, Михаил Саныч Левшин в свое время, он мне позволил в театре «Комедиантах» вести лабораторию современной драматургии. И этим я занимался 3 года. Были такие неплохие спектакли, которые оттуда вышли. И на последней вот лаборатории как-то так с одним режиссером мы посмотрели друг на друга и сказали: ну что, театр? Я бы сказал: ну да. И с этого начался театр. Это было совершенно другое название. Потом у меня это название «Она же украла». И вот после этого я уже сделал наш театр, арт-театр. Ну, как бы уже стало ясно, что мы там будем делать. Мы в нашем театре делаем то, что любим и во что верим. Ну, то есть это вот наш выбор, и мы за него отвечаем.
Спектакли «Вий», потом вот «Лошадка», про которую в ателье. Угу. А еще какие спектакли? «Мой,
ну,
дедушка,
мой дедушка
вишня».
Был «Вишней», «Кольцо и роза», по Текерею.
Да.
И сейчас вот работаем над «Хармсом». Сейчас. Есть еще там всякие идеи, но с актерами очень сложно, очень сложно.
Актеров вы приглашаете из разных театров или есть?
Из разных театров, кто там нужен, кто хочет, кто необходим. Но с ними очень сложно.
Почему?
Ну, потому что они же везде работают. Они дают очень мало времени, хотя и очень хотят. Есть у меня там вот одна задумка, сейчас даже не буду говорить. Прекрасный артист, например, вот мы с ним играем, Олег Жилин. Он много снимается. И он мне много лет говорит: Андрей, давай что-нибудь с тобой сделаем. Я ему все время подношу материалы, но как-то все мимо. А вот в этот Новый год я ему подарил одну книжку. И он говорит: да, только нужен сценарий. Я говорю: сценарий – это не проблема. Нужно время от тебя, а вот это проблема.
А какую, интересно, книжку вы ему подарили?
«Москва петушки».
А, это будет как бы тоже моноспектакль.
Нет, мы хотим с ним вдвоем. Там же такая философская история,
да, да,
и
да.
Он едет, и вот эта пьянь, вот эта вся, то есть вот разделение на одного и на другого, это там вполне логично. Я вот как-то это увидел, как это можно сделать. Сидят два человека за одним столом, и за этим столом все и происходит. Но нужно время. Время.
Которого как раз не хватает.
Да.
Кстати, режиссуре ведь вы учились, как я поняла.
Ну да, да.
То есть уже работая в Петербурге?
Я в Варшаве закончил курсы.
А как вас в Варшаву занесло?
В Варшаву, а тоже через Омск. Приехал на Омск режиссер, к сожалению, он умер, Генрих Барановский. И сначала у нас поставил в Омске, ну, такой провокационный, конечно, был спектакль, это я сейчас понимаю, по Достоевскому «Униженные и оскорбленные». Я там Алёшу у него играл. Потом он поставил «Балкон», я у него там играл. И потом он нас пригласил, несколько человек из труппы Омского театра, пригласил в Варшаву. Мы там делали Ибсена «Привидение». Ну и с того момента как-то мы так с ним задружились, и я там поступил и закончил. Потом мы с ним потерялись. А уже будучи здесь, в Петербурге, я услышал, что в Балтийском доме кто-то ставит «Одиночество в сети», и там набирают артистов. И я пришел, И смотрю, а это Генрих Барановский. И он меня сразу пригласил в со-режиссеры. Ну, конечно, он там был главный, да, но все равно вот я там тоже очень много сделал в этом спектакле. Ну, и там еще играл. Он шел 10 лет у нас, и в свое время это была такая даже кормушка для Балтийского дома, ну, потому что шли люди.
Потому что модная книга.
Да-да, знаменитый этот роман, да, Вишневский, он сам приезжал. И Вишневский, кстати, когда вот он приезжал, я ему там выстраивал, он играл у нас бомжа, спектакля 3 он сыграл. Ну, и мы так тоже с ним сидели, разговаривали. И такие планы были интересные. Ну, все это вот ушло в никуда.
Давайте не будем об этом о плохом. Вы лучше скажите, а вот почему театр называется «Пегая лошадь»? Наверняка вы какой-то смысл вкладывали в название.
Ну, конечно, тут не,
тем более год лошади.
Не без смысла. Сначала вот я говорю, что под другим названием я взял вот эту пьесу Юлии Тупикиной и Ольги Богословской.
«Лошадка».
«Лошадка», да. И в этот момент меня пригласили в Омск. Там есть такой небольшой театр. Меня пригласили оформлять спектакль «Вишневый сад». И я полетел туда. Нужно быстро-быстро нужно было это делать. Я говорю, давайте пока оставим «Лошадка». А потом начал я размышлять. «Лошадка», «Лошадь». Артисты пашут, как лошади. «Лошадь». Но она красивая. «Бегая», значит. «Бегая лошадь». А почему «арт»? Да потому что мы художники. Мы сами все делаем. И я шью сам костюмы, вот это все рисую, там пилю, строгаю. Значит, арт-театр, бегая лошадь. И вот так вот оно и осталось. Поначалу даже, ну, как-то вот мне говорили, ну, что это за название? А сейчас уже даже, говорят, ну, какое интересное название. Ну, то есть люди начинают привыкать.
А мне сразу понравилось.
И мне.
Когда я первый раз услышала. Я вообще люблю лошадей. А бегая, значит, какая-то разноцветная. Ну,
да,
так
да,
у меня,
да.
Почему нет?
Красивая, без претензий.
Что ж, Андрей, будем ждать обязательно встречи с вашим арт-театром «Пегая лошадь». 27 или 28 или 29 марта, как я поняла, в ДК «Выборгский». Спектакль «Вий», вот это ближайшее, что можно будет посмотреть.
Ну, я бы вообще, конечно, попросил, уж не посоветовал бы, но попросил, кто сейчас послушал и
заинтересовался, да,
как-то зашло в душу, вы зайдите в ВК и наберите арт-театр «Пегая лошадь», там есть вся информация не только о наших спектаклях. Я вообще не хотел бы, чтобы вот наша группа была как театральная тумба, там один спектакль. Я хотел бы, чтобы вот весь процесс, вот, который с нами происходит, чтобы он там тоже отражался. Либо в Телеграме под тем же самым названием у нас тоже есть страничка. Приходите, смотрите. У нас есть что посмотреть.
Я тебя тоже советую, потому что я вот побывала, и мне очень понравилось. И хочется уже смотреть на работы этого театра. И ваши, Андрей, то есть вы как режиссер там, вы, собственно, руководитель этого театра,
да.
И как главный режиссер, если так можно назвать.
Единственный.
Единственный, да, единственный режиссер. Ну что ж, еще раз хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Андрей Никитинских, актер, режиссер, художник, декоратор. В общем, большое спасибо и до новых встреч в театре.
Да, спасибо огромное, очень приятно, что вы меня пригласили. Спасибо.
Ну а завершит наш разговор известная итальянская песня, что звучит в спектакле «Мой дедушка был вишнею». Ну а я, ведущая Ирина Озерская, прощаюсь с вами. Всем удачи и до новых встреч!
Adollo fuoco goce ma si fuie e lassa sta. E non te copri a priesse, non te struie, solo a guardar. Iamma, iamma, coppa iamma, 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 coppa iamma, cule, 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 cule. E chiude poi tu giornata che è venuta sta sempre qua. La capa vota vota attorno 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 a te. Lo cuore canta sempre dello tuo reno, scusa mai me. Yamma, yamma, coppa yamma ya. Yamma, yamma, coppa yamma ya. Puli, 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 va. Puli, 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 pula. Coppa yamma ya. Puli, 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 pula.